Иосиф Флавий. Иудейские древности. Книга 4. Содержание. Нападение евреев против воли Моисея на хананеян и постигшее евреев в результате поражения. Возмущение Корея и его клевретов против Моисея и брата его из-за священства. О том, что случилось с евреями в пустыне в продолжении их 38-летнего там пребывания, как Моисей победил аморийских царей Сихона и Ога, совершенно уничтожил их войска и отдал их владение 2,5 коленам еврейским, о деятельности Моисея и об его смерти. Вся книга обнимает период в 38 лет. Глава 1. Связанная с лишениями и различными затруднениями, жизнь евреев в пустыне побудила их, наконец, вопреки воле Господа Бога, попытаться овладеть Хананеей. Они не только оставляли без всякого внимания убедительные доводы Моисея, которыми последний старался отвлечь их от исполнения принятого решения, но и помимо его на то согласия, были твердо уверены в победе своей над врагами. При этом они опять начали возводить на Моисея всевозможные обвинения и стали громко высказывать подозрения, будто он старается оставить их в таком бедственном положении исключительно только для того, чтобы они всегда нуждались в его помощи. Поэтому они решили начать войну с хананеянами, уверяя друг друга, что Господь Бог оказывает им поддержку отнюдь не из расположения к Моисею, но потому, что вообще печется о народе, предков которого он взял под особое свое покровительство. И подобно тому, как раньше он даровал им в силу добродетельной жизни этих предков свободу, так и теперь будет их всегдашним союзником. Лишь бы они сами выразили готовность подвергнуться всевозможным опасностям. В то же время они утверждали, что они и сами собой были бы достаточно сильны для преодоления враждебных им народов, хотя бы Моисей и вздумал отвратить от них помощь Господа Бога. Вообще они считали для себя полезным быть более самостоятельными и освободиться от тирании Моисея, которую они сносили лишь в силу благодарности за освобождение их от египетского ига и от образа жизни по его желанию в ложной уверенности, будто в награду за его покорность Господь Бог сообщит ему ожидавшую их судьбу. Разве не все они происходят от Авраама, и разве Господь Бог одному Моисею даровал власть сообщать им будущее? Поэтому им казалось более благоразумным не обращать внимания на заносчивость Моисея и постараться в уповании на Господа Бога овладеть страной, которую он им обещал. В то же время они решили совершенно отказаться от руководительства Моисея, который именем предвечного удерживал их от этого. Основываясь таким образом на тягость своего положения в пустыне, которая казалась им благодаря продолжительности их в ней пребывания еще более грозной, они подготовились выступить в бой с хананеянами. Причем они рассчитывали на предводительство Господа Бога и не ожидали уже больше никакого содействия со стороны своего законодателя. И вот когда евреи приняли такое решение и напали на врагов своих, последние не испугались ни их нашествия, ни количества их войск, но храбро встретили их. Вскоре многие из евреев пали, а все остальное их войско, после того, как совершенно был нарушен боевой порядок, в полном беспорядке бежало от врагов в свой лагерь. Потерпев против ожидания такое поражение, евреи совершенно пали духом и уже не надеялись более на какой бы то ни было успех, так как видели в этой неудаче возмездие Божие за то, что они начали войну вопреки его воле. Видя отчаяние, в которое впали его единоверцы после этого поражения, и опасаясь, как бы враги ввиду своей победы не стали рассчитывать на дальнейшие, еще большие успехи и не напали на них, Моисей признал необходимым увести евреев подальше от Хананеи в пустыню. Тем более, что народная масса опять обратилась к нему за поддержкой, так как понимала, что без его руководительства ей не справиться с новыми затруднениями. Поэтому Моисей отступил с войском дальше в пустыню, где, как он рассчитывал, народ успокоится и не раньше свяжется с хананеянами, чем Господь Бог сам укажет им удобный для того момент. Глава 2. Как обыкновенно бывает в огромных войсках, особенно же при неудачах, что людьми овладевает неудовольствие и дух неповиновения. Так это случилось и с евреями. Последних ведь было 600 тысяч человек. Если при этой численности они не отличались особенной дисциплиной, даже при удачном исходе предприятия, то тем более теперь, во время такого бедствия и после постигшего их удара, они не только стали ссориться между собой, но и ополчились против своего вождя. И вот среди них возникло такое возмущение, равного которому мы не знаем ни у греков, ни у других варваров. При этом случае все подверглись бы опасности погибнуть, если бы их не спас Моисей, который готов был забыть, что он чуть было не был ими побит камнями. Да и Господь Бог не переставал заботиться о них и о том, чтобы они избежали такого страшного несчастья. И хотя они восстали против своего законодателя и против повелений, которые он дал им через посредство Моисея, он избавил их от тех ужасных последствий мятежа, которые были бы для них без его попечений неизбежны. Итак, я теперь перейду к рассказу об этом возмущении и о связанных с ним нововведениях, но первоначально укажу на причину, ради которой произошло это возмущение. Корей, который занимал как по своему происхождению, так и по богатству видное положение среди евреев и отличался красноречием, которым умел увлекать народную толпу, с завистью видел возрастающее значение Моисея и был недоволен этим. Будучи родственником Моисея и принадлежа к одному с ним колену, он считал себя особенно правоспособным к занятию столь почетного положения. Тем более, что был гораздо богаче Моисея и не ниже его по происхождению. Поэтому он стал жаловаться левитам вообще, колену которых он принадлежал, и особенности своим родственникам, указывая на опасность, проистекающую из того, что Моисей употреблял все усилия к упрочнению своего положения, на котором он и держится при помощи всяких злоупотреблений, хотя в своих мероприятиях постоянно ссылается на Господа Бога. Так, например, он вполне противозаконно предоставил первосвященство брату своему Аарону, основываясь при этом не на решении народном, а исключительно на собственном произволе. Следовательно, он, по примеру тиранов, раздает почетные должности кому захочет. Однако гораздо более тяжким преступлением, чем такое насилие, является тайная агитация, так как он губит людей не только открыто, но и главным образом потому, что жертвы ее сами не знают всех интриг. Ведь всякий, считающий себя вправе занять почетную должность, старается добиться ее силой убеждения, а не насильственным образом действий. Между тем, кто не в состоянии легальным путем достигнуть желаемой почести, тот не решается, дабы не потерять ореола порядочности, действовать путем открытого насилия, но пускает в ход всякие хитро придуманные интриги. Народу полезно наказывать таких людей, пока они считают свою деятельность еще скрытой от глаз общественности, и не давать им усиливаться, чтобы не увидеть в них впоследствии явных врагов. Какую же причину в состоянии привести Моисей, в силу которой он предоставил Аарону и его сыновьям священство? Ведь если Господь решил оказать эту честь кому-либо из колена Левина, то я, который по происхождению не ниже Моисея, а по богатству выше и летами гораздо старше его, был бы, казалось, более достойным ее. Если же честь эта принадлежит старшему из колен, то по всей справедливости она подобала бы колену Рувилову, а именно Дафамну, Авиарму и Фаалею, которые являются наиболее престарелыми, а по богатству своему самыми могущественными членами его. Такими речами Корей хотел выставить себя ревнителем общего блага. На самом же деле старался лишь о том, чтобы народ удостоил его самой этой высшей почести. Сперва он обращался с такими хитрыми, но, по-видимому, справедливыми словами к своим сородичам. Вскоре эти речи распространились и дальше. И так как каждый из слушателей мог прибавить что-либо к обвинению Аарона, то подобные обвинения стали раздаваться по всему стану. И вот с Кореем вошли в соглашение 250 лучших мужей, решивших как можно скорее лишить брата Моисеева священства, а самого Моисея обесчестить. Также и народная толпа была возбуждена. Она даже решила побить Моисея камнями, и с этой целью в беспорядке, шумом и гамом стеклась в народное собрание. Перед скинией Господа Бога народ стал кричать, что следует изгнать тирана и освободить евреев от гнета того, который, прикрываясь Господом Богом, издает насильственные постановления. Ведь если бы сам предвечный выбрал себе священнослужителя, то он назначил бы на эту почетную должность человека достойного, а не дал бы ее лицу, которое во многом значительно уступает другим. Наконец, если бы Господь Бог и хотел даровать эту почетную должность Аарону, то он поручил бы это назначение всему народу, а не предоставил бы его одному брату назначенного. Хотя Моисей уже давно знал о происках Корея и давно заметил возбужденное состояние народа, однако он не испугался. И в полном сознании того, что он честно заботится о народном благе и что назначение его брата на пост первосвященника состоялось не по его личной воле, но по определению самого Господа Бога, спокойно явился в собрание. К народу он обратился не единым словом, хотя ему нетрудно было бы убедить его в чем угодно. Но зато он закричал на Корея так громко, как только мог. «Как ты, Корей, так и каждый из них». При этом Моисей указал на 250 приверженцев Корея. «Являетесь в моих глазах достойными высокой чести священства. Я даже готов не лишать никого из своих единоплеменников этой чести, хотя бы он и уступал вам по своему богатству и по другим преимуществам. Однако я предоставил эту почетную должность Аарону не потому, что он выдается своим богатством. Ты сам превосходишь нас обоих в этом отношении, а также не вследствие его благородного происхождения. Господь Бог дал нам всем одно общее происхождение, даровав нам одного общего предка. Наконец, также не из любви к брату предоставил я ему то, на что всякий другой имел бы право. Ведь если бы я не сообразовывался с велениями Господа Бога и с законными постановлениями, то я оставил бы эту почетную должность себе самому и не отдавал бы ее другому, так как я сам себе ближе, чем мне мой брат, и так как я сам себе дороже, чем он мне. Однако было бы неразумно подвергать себя самого опасности ради того, чтобы сделать приятное другому. Я далек от того, чтобы совершать несправедливость». Да и сам Господь Бог не дозволил бы, чтобы пренебрегали Его волею, чтобы вы остались в неведении относительно последней. Поэтому Он сам и выбрал себе священнослужителя и освободил нас от всякой в этом деле ответственности. И хотя Аарон получил эту должность не благодаря моему к нему расположению, но по постановлению самого Господа Бога, он, тем не менее, готов сложить ее перед вами и предоставить ее желающим. Но при этом он требует, чтобы, если он будет выбран, мог беспрепятственно занимать ее и настаивать на своем праве домогаться ее, причем он предпочитает этой должности не видеть вас бунтующими из-за нее, хотя напоминает, что получил ее с вашего согласия. Получая все то, что дает нам Господь Бог, мы не грешим, даже если это делается и против вашего желания. Было бы безбожно отказываться от чести, которую удостаивает предвечный, и было бы совершенно безрассудным не принимать ее, когда Он нам дает ее навсегда и Сам скрепляет ее за нами. Итак, пусть Господь теперь еще раз решит, кому Он желает поручить жертвоприношение за вас и кому заведовать богослужением. Было бы совершенно неуместно, если бы Корей присвоил себе эту почетную должность, отнял у Господа Бога возможность предоставить ее тому, кому Он сам пожелает. Поэтому прекратите теперь всякие волнения и шум по поводу этого дела. Завтра же утром пусть явятся сюда все те, кто имеет притязание на священство, и принесут каждый из дому кадильницу, курение и огонь. И ты также, Корей, предоставь решение дела Господу Богу и обожди его постановление. Не считай себя сильнее самого предвечного. Явись и ты с другими, чтобы выяснилось, достоин ли ты этой высокой должности. При этом я также считаю необходимым и присутствие Аарона, который принадлежит к одному с тобой колену и который не навлек на себя ни малейшего упрека во время отправления им первосвященнических обязанностей. Затем вы пред лицом всего народа принесете жертвы воскурения, и чью жертву благосклонно примет Господь Бог, затем и останется священством. Таким образом, невозможно будет утверждать, чтобы кто-нибудь получил эту почетную должность вследствие расположения к нему его брата. Глава 3. При этих словах Моисея прекратился не только шум толпы, но исчезло и всякое относительно него подозрение. Евреи согласились с его доводами, потому что все в этом видели, как оно и было на самом деле, благо народа. Поэтому собрание тотчас разошлось. И на следующий день народ опять собрался на сходку, чтобы присутствовать при жертвоприношении, которое должно было решить, кому из состязавшихся будет принадлежать первосвященство. Сборище этих людей вело себя, впрочем, крайне беспокойно, потому что с нетерпением ожидало исхода испытания. Одни из них были бы весьма довольны, если бы были доказаны проделки Моисея. Другие же, более рассудительные, рассчитывали избавиться наконец от всех этих треволнений и беспокойств, потому что они боялись, что если беспорядки будут продолжаться, то скоро нарушится весь строй их жизни. Масса же простонародья шумела, потому что по природе своей находит удовольствие в ругательствах по адресу правящих классов и готова согласиться с любым мнением, которое к нему обращается. Моисей, между тем, послал к Авираму и Дофамину слуг с приглашением явиться сообразно уговору и ожидать решения спора путем жертвоприношения. Однако те ответили посланным, что не намерены повиноваться Моисею, да и не желают дольше смотреть на то, как будет усиливаться благодаря различным бесчестным проделкам его авторитет. Получив такой ответ, Моисей пригласил старейшин следовать за ним и сам отправился к Дофамину и его приверженцам, не придавая никакого значения опасности, которой он подвергал себя, идя к таким заносчивым людям. Старейшины беспрекословно повиновались Моисею и пошли за ним. Когда же приверженцы Дофамина увидели, что Моисей явился к ним самыми отборными представителями народа, то вышли со своими детьми и женами из палаток, чтобы посмотреть, что собирается Моисей делать дальше. Вблизи них стояли и слуги их, на всякий случай готовые явиться на помощь, если бы Моисей вздумал прибегнуть к силе. Когда же Моисей приблизился к ним, то воздел руки к небу и воскликнул таким громким голосом, что весь народ мог слышать его слова: «Владыка небес, земли и моря, ты самый надежный свидетель того, что все поступки мои сообразовались с волей твоей. Ты, который в крайности даровал евреям возможность избегнуть гибели и во всех опасностях милостливо относился к ним, явись мне на помощь и внемли словам моим. От тебя ведь не останутся скрытыми не только никакие деяния, но даже ни один помысел. Потому не откажи мне в раскрытии всей истины и выведи наружу всю неблагодарность этих людей. Ты ведь в точности знаешь все, что совершилось, даже раньше появления моего на свет. И притом знаешь это не понаслышке, но как очевидец, и притом присутствующий. И теперь будь свидетелем моим в том, в чем подозревают меня эти безбожники, хотя они отлично сознают всю истину. Раньше я вел безмятежную жизнь благодаря своей добродетели, твоей воле и заботливости своего тестя Рагуила. Затем я отрешился от всех этих благ и отдал себя на трудное служение этим людям. Сперва я подвергался страшным опасностям и лишениям для возвращения им свободы. Теперь же подвергаюсь тому же ради спасения их и охотно готов идти за них на все. Но так как я ныне навлек на себя подозрения в нечестности в глазах тех людей, которые обязаны своим существованием моим непосильным трудам и заботам, то явись мне на помощь. Ты, который явил мне чудесное пламя на Синае, дал мне услышать тогда твой голос и показал мне в том месте столько чудес. Ты, который повелел мне отправиться в Египет и объявить этим людям волю твою. Ты, который нарушил благоденствие египтян и дал нам возможность избавиться от их ига, который сокрушил передо мною войско фараонов, указав нам, не знавшим путей страны, дорогу через море, и вздул волны его так, что они нахлынули на египтян и принесли им гибель. Ты, который милостливо даровал нам для большей безопасности оружие, когда мы были безоружны. Ты, который в жажде нашей заставил горькие источники течь годной для питья водой, и когда мы окончательно изнывали, вызвал нам воду из скал. Ты, который спас нас дарованием пищи со стороны моря, когда от земли мы не могли рассчитывать ни на что, и который ниспослал нам с неба пищу, ранее никому неизвестную. Ты, который внушал нам мысль о законах и дал нам общественное благоустройство, явись, Владыка Вселенной, и будь мне судьей и неподкупным свидетелем в том, что я никогда ни от кого из евреев не принимал никакого подарка в ущерб справедливости, не предоставлял приговора в пользу богача или в ущерб бедняку, и не управлял во вред обществу. Теперь же я навлеку на себя совершенно чуждое моим принципам обвинение в том, будто бы я предоставил Аарону первосвященство не по твоему повелению, а ввиду личного своего интереса. Докажи же поэтому и ныне, что все делается сообразно твоему предопределению, и что ничто не доводится до конца само собою, а лишь по твоему решению и желанию. Накажи Авераима и Дофамина, которые обвиняют тебя в безрассудном подчинении моей хитрости, и докажи им, что ты печешься о лицах, желающих принести евреям посильную помощь. Яви на тех, которые столь дерзко затрагивают славу твою, заслуженное возмездие. Лишив их жизни необычным порядком, дабы не казалось, что они умерли естественной смертью. Пусть земля, на которой стоят они, разверзнется под ногами их и поглотит их вместе с их ближними и имуществом. Это будет для всех доказательством твоего могущества и в наставлении, в необходимости повиноваться тебе для всех, нечестиво о тебе помышляющих. Вместе с тем это могло бы засвидетельствовать и то, что я верно служу тебе и точно исполняю все твои предначертания. Если же эти люди возводят на меня справедливые обвинения, то спаси их от всего того возмездия и от той гибели, которую я придумал для них, и подвергни меня самого этой казни. И когда ты накажешь того, кто захотел совратить народ твой с пути истины, то установи, наконец, единодушие и мирное согласие в народе. Спаси его, заставив беспрекословно следовать твоим предначертаниям. Избавь его от бедствий и не заставляй терпеть наказание вместе с провинившимися. Ведь ты знаешь, что было бы несправедливо вымещать злодеяния этих людей на всех евреях вообще. После того, как Моисей со слезами на глазах произнес эту речь, земля внезапно задрожала, заволновалась, подобно тому, как волнуется и вздувается море при сильном напоре ветра. Весь народ был охвачен ужасом. Шумом и страшным треском раздалась земля около палаток тех недовольных людей и поглотила в себя все, что было им дорого. Раньше, чем кто-нибудь мог сообразить, в чем дело, они таким образом исчезли в недрах земли, которая затем вновь сомкнула свою зияющую бездну и приняла обычный вид, так что не осталось и следа от всего случившегося. Таким образом погибли эти люди во свидетельство всемогущества Господа Бога. И гибель их была достойна сожаления не только вследствие чрезмерности постигшего их бедствия, которое само по себе вызывает грусть, но и потому, что родственники их были довольны постигших тех заслуженным возмездием. Дело в том, что, невзирая на свое родство с погибшими, они, ввиду случившегося, не могли не одобрить такого Божьего суда и не печалились, потому что считали, что с приверженцами Дофамина погибли самые преступные элементы народа. Затем Моисей призвал тех, которые спорили о священстве и должны были решить этот спор жертвоприношением. Причем тому выпало бы на долю священство, чья жертва оказалась бы более угодной Господу Богу. И вот, когда собралось 250 человек, которые пользовались за добродетели своих предков большим, а за свои собственные еще большим почетом в глазах народа, тогда выступили вперед также и Аарон, и Корей, и все зажгли перед скинией в своих кадилах принесенные с собою курение. Тогда вдруг появилось такое пламя, какого никогда не зажигала рука человеческая, и какое никогда не вырывалось из недр земли, какого не может произвести сам собой при сильном ветре загоревшийся лес. Пламя это было так ярко и могуче, что его могло вызвать только веление Господа Бога. Огонь этот бросился на всех 250 человек вместе с Кореем и пожирал их совершенно, так что даже кости их не уцелели. Один только Аарон оставался совершенно невредимым среди всего огня в знак того, что предвечный не спаслал то пламя для сожжения провинившихся. Ввиду погибели тех людей, Моисей хотел сохранить воспоминания о постигшем их наказании также для грядущих поколений, и потому приказал Елизару, сыну Аарона, сложить их кадильницы у подножия медного жертвенника в назидание будущим поколениям о тех страданиях, которым подверглись люди, считавшие себя в силах обмануть всемогущего Бога. С этих пор, после того, как стало очевидным, что Аарон был первосвященником не по личному расположению к нему Моисея, а в силу ясно выразившейся воли Господней, он мог уже безмятежно отправлять со своими сыновьями священнические обязанности. Глава 4. Несмотря, однако, на все это, не удалось подавить восстание, которое, напротив, разгорелось с гораздо большей силой, чем раньше. Причина этой еще сильнейшей вспышки заставляла думать, что эти три волнения не только не прекратятся, но и будут повторяться в продолжении значительного времени. Дело в том, что, хотя народ и был теперь уверен, что ничто не случается помимо предопределения Господнего, тем не менее не желал, чтобы все делалось предвечным лишь в угоду Моисею. И вот они стали обвинять Моисея в столь гневной расправе Господа Бога, который наказал виновных не столько вследствие их поступка, сколько вследствие происков Моисея. К тому же раздавалось обвинение, что эти люди погибли совершенно безвинно, так как высказали лишь ревностное отношение к богослужебному вопросу. Между тем Моисей, для того лишь покарал народ гибелью такого количества лучших людей, чтобы не подвергаться новым обвинениям, и вдобавок, чтобы беспрепятственно предоставить первосвященство своему брату. Теперь уже никто не станет у другого отбивать эту должность, когда имел случай лично убедиться, что первые соревнователи погибли таким ужасным образом. К тому же присоединялось еще и то обстоятельство, что родственники погибших сильно уговаривали народную толпу чем-нибудь обуздать властолюбие Моисея. Этим ведь отвратится общая для всех опасность. Моисей же, который уже давно слышал о распространяющемся волнении и опасался, как бы не произошли новые, более серьезные и опасные беспорядки, созвал народ в собрание и, вовсе не оправдываясь в тех обвинениях, о которых до него доходили слухи, и не желая возбуждать толпу еще более, обратился к старейшинам колен с одной лишь просьбой: принести посохи, на которых были написаны имена колен, по одному на каждом посохе. Пусть впоследствии тому будет принадлежать первосвященничество, над чьим посохом Господь Бог явит чудо. Это предложение было принято, и посохи были доставлены всеми старейшинами, а также и Аароном, который написал на своем посохе имя Леви. Все эти посохи Моисей положил в скинии Господней, а на следующий день вынес их оттуда. Они были все легко узнаваемы, потому что их отметили не только старейшины, принесшие их, но и простой народ. Тогда оказалось, что все остальные посохи остались совершенно в том же виде, в каком получил их Моисей, тогда как из посоха Аарона вышли листья, ветки и спелые плоды, а именно миндаль, потому что из миндального дерева был сделан и посох. Пораженные таким необычайным зрелищем, все те, кто питал еще злобу к Моисею и Аарону, отказались от нее и стали открыто выражать свое удивление Божьему суду в этом деле. В результате они совершенно подчинились решению Господа Бога и охотно согласились беспрепятственно предоставить Аарону отправление первосвященнических обязанностей. Таким образом, последний окончательно занял, после трехкратного подтверждения права его Господом Богом, эту почетную должность. И продолжавшиеся столь долгое время беспорядки среди евреев наконец прекратились. Освободив колено Левина от всякой военной службы, для того чтобы оно могло служить Господу Богу, Моисей повелел евреям, когда они получат по воле Господней Хананею, предоставить левитам 48 крепленных и хороших городов, каждый с участком земли в 2000 локтей ширины, считая от городских стен. Таким образом, он обеспечил их и избавил от необходимости искать себе средства к жизни и тем самым запускать богослужение. Сверх того, он также распорядился о том, чтобы народ доставлял левитам и священникам десятину от всех плодов каждого года. Вот какой доход получало колено Левина от всего народа. Вместе с тем, я считаю здесь уместным указать на то, что специально перед другими получали священнослужители. Из 48 городов левиты должны были предоставлять служителям 13 и уделять им сверх того десятую часть той десятины, которую левиты получали ежегодно от народа. Кроме того, Моисей сделал постановление, чтобы народ приносил в жертву Господу Богу первые плоды, которые производила земля, а также доставлял к жертвоприношениям первородных самцов и скота для священников. Так что последние со всеми их домочадцами могли употреблять их в пищу в священном городе. Если рождались у хозяев такие животные, мясо которых употреблять в пищу было запрещено законами, то владельцы должны были приносить священникам полтора сикла. При рождении собственного первенца – 5 сиклов. Священнослужителям также принадлежала первая шерсть от стрижки овец. И равным образом они получали также часть вновь испекаемого хлеба и всяких печений. Все те, кто по обету посвящает себя Господу Богу, такие люди носят в таком случае наименование «назареев», отпускают себе волосы и не пьют вина. Когда являются к жертвоприношению и срезают знак отречения свои волосы, должны отдавать эти волосы вместе с жертвой священникам. Те же, которые посвящают себя Богу, причем эта жертва носит имя Корбана, что по-еврейски значит «приношение», а затем желают освободиться от принятого на себя обязательства, должны уплатить священникам известную сумму денег, а именно женщины 30, мужчины же 50 сиклов. Тех, наконец, которые не обладают достаточными для того денежными средствами, священнослужителям разрешено, сообразно усмотрению своему, и совсем освобождать от взноса выкупной суммы. Также предписано, если кто-нибудь закалывает у себя в доме животное для пиршества, а не с религиозной целью, обязательно доставляет священнослужителям желудок, грудь и правое предплечье закалываемого животного. Столь обильные доходы предоставил Моисей священникам, помимо всех тех приношений, которые, как мы показали в предыдущей книге, доставлял им народ, приносивший грехоочистительные жертвы. Получать свою долю из всего того, что доставлялось священнослужителям, исключая части грехоочистительной жертвы, постановил Моисей также и домочадцам, дочерям и женам священников. Часть грехоискупительных жертвоприношений поступала в пищу, и притом в тот же самый день и в самом святилище, впрочем, только членам мужского пола, священнического сословия. Сделав после подавления беспорядков подобные распоряжения, Моисей двинулся со всем своим станом к пределам Идумеи, и, прибыв туда, послал к идумейскому царю послов с просьбой разрешить пройти через его страну, причем уверил его, что готов дать ему какое угодно ручательство, что жителям не будет нанесено ни малейшего ущерба. Равным образом он просил о разрешении своему войску покупать в стране съестные припасы и даже по желанию готов был платить за воду. Но царь отказался исполнить просьбу Моисея и не только не согласился на проход евреев через его страну, но даже двинулся навстречу Моисею во главе готового к бою войска, намереваясь с оружием в руках воспрепятствовать евреям войти в страну, если бы те решились на это силой. Тогда Моисей, которому Господь Бог на запрос «как быть» посоветовал не вступать в бой, повел войско свое назад, решившись сделать обход по пустыне. Вот тут наступил и конец жизни сестры Моисеевой Мариамы. По истечению 40 лет после того, как она покинула Египет в новолуние месяца Ксанфика, ее торжественно, при участии всего народа, похоронили на горе, называющейся Сином. А после 13-дневного траура Моисей велел совершить следующим образом ритуал очищения над народом, выведя на совершенно чистое место невдалеке от расположения стана совершенно рыжую молодую тёлку без изъяна, не знавшую ни ярма, ни полевых работ. Первосвященник заклал ее и 7 раз окропил ее кровью, в которую опустил свой палец, скинию Господа Бога. Затем животное целиком с кожей и внутренностями было предано сожжению. А народ кидал в огонь куски кедрового дерева, и соп, и окрашенную в пурпурную краску шерсть. Всю золу собрал потом ритуально чистый мужчина и положил на совершенно чистое место. Впоследствии все те, которые осквернялись прикосновением к покойнику, бросали немного этой золы в источник, опускали туда стебель и сопа и окроплялись на 3-й и 7-й день. Лишь после совершения этих обрядов люди могли считать себя ритуально, безусловно, чистыми. Такой способ очищения Моисей установил для евреев на будущее время, когда им удастся занять обетованную землю. По совершении обряда очищения над всем народом, оплакивавшим смерть сестры Моисея, последний повел евреев через пустыню и по Аравии. Таким образом, он достиг местности, которую арабы считали своей столицей, и которая прежде называлась Аркой. Ныне же именуется Тетрой. Тут возвышается большая гора. На нее взошел Аарон, потому что Моисей объявил ему о приближении смерти на глазах у всего народа. Возвышенность эта находилась как раз против места расположения стана. Снял свое первосвященническое облачение и передал его сыну своему, Елизару, которому по его возрасту уже подобало быть первосвященником. Затем он на виду у всех испустил дух свой, в тот же самый год, в который умерла сестра его. Прожил он в общей совокупности 123 года. Умер он также в новолуние того месяца, который у афинян носит название Гекатомбиона, у македонян – Лаоса, а у евреев – Аваса.